Привет! Это второй сезон подкаста «Пироги». Меня зовут Дима.
Меня зовут Игорь.
Мы вернулись. После отпуска у нас много изменений, о которых мы сегодня расскажем. Для тех, кто нас слушает впервые, надо сказать, о чем наш подкаст. У нашего подкаста нет как таковой темы. Наш подкаст нужен для того, чтобы скрасить вашу прогулку, вашу тренировку или ваш сон. После прослушивания нашего подкаста, как правило, у людей снижается тревожность, повышается настроение, улучшается аппетит и...
И улучшается сон.
Да, и улучшается сон. И сегодня в выпуске у нас будет... То есть мы расскажем о том, что с нами произошло за время каникул, а также у нас сегодня будет интервью с Катей Золотаревой, которая является нетрадиционным психологом, и она нам рассказала всякое интересное о психосоматике, об энергетике. О чем еще?
О сексе.
Нет, секс она не говорила. Нет, она говорила про родологию. Это не то же самое.
Это одно и то же.
Так, что произошло? Рассказывай.
Произошло много всего, я переехал.
Переехал? Кого?
Лежачий полицейский.
Так, окей. Здесь, кстати, вот пока к офису едешь, много лежачих полицейских. Я думаю, зря я еду через лес.
А я тоже специально через лес еду.
И тебе пофигу на лежачих?
Вообще пофигу. Я же сейчас могу летать.
Давай начнем с того, что мы переехали в офис.
Да, это самое главное.
Это самое главное. Мы сняли офис, в котором будем теперь записывать подкасты. Мы очень сильно хотели зайти на YouTube, но пока этого не получается сделать, потому что здесь нужно делать ремонты, и вообще у нас еще не хватает камер и прочее. В общем, пока мы будем выходить в старом формате.
Да, чтобы не делать все на коленке, пока да. Отказались от этой идеи.
Второе. Игорь переехал в свою новую квартиру.
Да, ну, наши патроны видели ее, да. Так как мы несколько выпусков таких пирогов снимали из новой квартиры. Ну, дом я продал, так если вкратце. С женой мы просто разъехались, и все, вот началась новая жизнь. Купил квартиру, купил машину, поменял.
Так, та машина, на которой ты проезжаешь...
Лежачие полицейские.
Это что за машина?
Ну, наверное, сейчас будут некоторые в шоке, особенно Александр Лепота, потому что он будет глумиться над этим. Я купил Ниву. Так. Обычную Ниву трехдверную.
А в чем мотивация, Игорян?
Ты знаешь, я давно хотел попробовать, во-первых, какой-нибудь джип, во-вторых, полный привод, чтобы обязательно был, ну, повыше, чтобы, соответственно, была машина. И когда вот эту старенькую добрую Ниву начали переделывать, ну, так вот слегка фейслифтить, ну, то есть внешне чуть-чуть изменять, сделали другие бампера. Я как-то на нее посмотрел уже под другим углом. Да. Она мне начала нравиться, как ни странно. Ну, такая квадратненькая такая вроде бы, маленькая, компактненькая. И на протяжении, наверное, последних 2-3 лет я такой, блин, а ништяк было бы иметь ее. Но, конечно, не в качестве основного автомобиля, а в качестве второго в семье. Потому что если у меня семья из 4 человек, ну, как бы и неудобно было бы. А так как я сейчас один... Я могу себе позволить. Да. Поэтому вот мечта сбылась.
Поэтому ты просто решил сделать то, что всегда хотел.
Да, я осуществил свою мечту в каком-то виде. Да. Мечта, если это условно. Не, ну это была мечта, конечно. Другое дело то, что от этого автомобиля не ожидаешь комфорта, не ожидаешь там каких-то благ.
Да.
Это такая утилитарная машина, на которой надо пахать. Во время движения на ней не расслабишься. Ты работаешь, когда ты едешь.
Эта машина утилизирует тебя потихонечку. Стачивает просто.
Ну или приводит в тонус.
Не знаю, меня она не привела в тонус. Я, знаешь, после твоей сел в свою ласточку и просто подумал, какая же ты у меня хорошая.
А это когда я с салона ее забирал, у меня еще была Kia Rio. И с автосалона до гаража я ехал, молился. И был в недоумении, думаю,
зачем?
Где я согрешил? В какой момент что-то пошло не так?
Да-да-да.
Ну, потому что у меня, опять же, были какие-то завышенные ожидания. Думал, сейчас я сяду.
Так тебе она понравилась внешне?
Она мне внешне понравилась, да. Внутренне она тоже, ее немножко причесали, она там добавили кондиционер, вот эти все.
Смазка черная стала, которую видно. До этого желтая
была. Давай эти нюансы пропустим. О чем я говорил? А, ну вот ехал из салона в гараж и думал, в каком месте я согрешил. Но спустя какое-то время, поездив на ней несколько дней, я уже начал, сейчас скажу, начал понимать прелесть этого автомобиля, ты начнешь глумиться надо мной, потому что прелести, наверное, в таком автомобиле быть не может. Но здесь есть свой прикол.
Ну, 100%.
И мы уже с сыном попробовали ее на таком легком бездорожье. Нормально. Я думаю, что ну, у меня в планах ее не продавать, а просто оставить ее именно как второй автомобиль, потом просто купить какой-нибудь комфортный.
Ну да, как ты с айфоном SE сделал.
Да.
Тут надо просто еще раз.
Нет, все, сайдбар, блин, не принимается.
Эта тема закрыта, да? Слушай, ну много изменений, а вот квартира, расскажи про квартиру.
Слушай, ну квартира — это студия, то есть это ну как бы однокомнатная, она совмещена с кухней. Тоже, когда мы еще жили в доме, я мимо этого места, где я купил квартиру, проезжаю постоянно. И мне нравится этот комплекс. Во-первых, он доделанный. То есть до покупки дома мы жили тоже в этой же местности, в комплексе. Он тоже, как бы, амбиции там были высоки. Все было прекрасно по плану.
Угу. У застройщика.
У застройщика, да. Но там все бросили, даже не достроив все наполовину от задуманного. А это такой готовый комплекс. Рядом там фитнес, зал тоже принадлежащий этому комплексу, тоже там супермаркет. Это все как бы от одних владельцев. Дома, они, может быть, не такие примечательные, но самый прикол в том, что на последних этажах этих домов такие прикольные балкончики. Во-первых, там панорамные окна. Единственный этаж, где ну, окон панорамный.
Панорамный вид, да, есть.
Да. И балкон, они не в привычном понимании лоджия, да, то есть застекленный или не застекленный, а она сделана в таком французском стиле, то есть такие перила черные. Я все время ездил, думаю, блин, ну такая шальная мысль была, блин, вот круто бы там иметь квартиру. А потом, когда стал вопрос о продаже дома, думаю, а что делать?
Куда ехать?
Да, пойду, короче, давно же хотел.
Да.
Как ты на подсознательном уровне мечтал, думаю, поеду, узнаю, что там, да как. А еще, знаешь, такой момент был, то, что там несколько домов, и именно два дома, в которых хотелось бы мне иметь квартиры.
Да.
Но они сдались самые первые, то есть, по идее, как бы должны быть заполнены, потому что сейчас на продаже там вдалеке дома. И там вдалеке мне бы не хотелось, ну, потому что там и вида никакого нет.
Там ты жил уже, скажем так.
Да, ну, ближе, да, к тому месту, там я уже жил. И когда я пришел к застройщику, они мне, типа, ну, вот на тебе ключики, вот в соседний дом иди, там поднимайся наверх, сам открой, посмотри. И я вышел на балкон. И я, кстати, пошел в эту квартиру, в которой я сейчас живу.
Да.
Я ее именно пошел смотреть, зашел на балкон и просто...
Все, влюбился.
От вида из окна просто, блин...
Все либо, тут останусь.
Либо это, либо ничего.
Да.
А они мне начали говорить, ну вот там в других домах вот такие квартиры. Я говорю, а вот именно эта квартира, она уже кому-то принадлежит?
Да.
Она такая, нет, вот осталось в этом доме это и соседней. Я такой, блин, все, вот я ее, короче,
бронировал. Мурашки, мурашки пошли.
Да-да-да. Ну и все, забронировал. А дом-то еще не продан,
да.
Он только на продаже.
Да.
А они тоже бронь там какой-то срок держится, месяц. И уже под конец месяца как бы никаких движений по дому конкретных нету. Ну то есть как бы уже покупатель нашелся, но деньги от него не пришли. И такой нервоз, я думал, как все сделать, там уже звоню застройщику по квартире, думаю, ну так и так, они, блин, мы тебя ждем, короче, не переживай. И там вроде уже в последний день и деньги пришли, я такой, все, короче, получилось, блин.
Идеально.
Идеально, да. И потом по-быстрому, когда у меня еще срок 2 недели после продажи дома, можно пожить в этом доме, за эти 2 недели там чуть больше... Быстренько ремонт организовал, все, и получилось все четко. Сдали дом, и в этот же день, ну, ты помогал, мы переезжали.
Да. Слушай, а у тебя действительно идеально получилось с ремонтом. Ты его сделал-то буквально за 2-3 недели. Вот в момент, когда мы ушли в отпуск, вот ты начинал, видимо, делать его как раз.
Ну да, где-то в этих числах.
Получилось очень удачно.
Как будто бы так и должно было случиться.
Да. Не знаю, насколько для тебя эта тема приятная, но понимаешь, что она тебе неприятная, но ты развелся.
Да.
И вот как ты себя сейчас ощущаешь?
Свободным.
Угу.
Причем как бы, ну, во всех смыслах этого слова. Я ничего не хочу сказать плохого про свою семейную жизнь, про бывшую жену.
Угу.
Она хороший человек. Тут причина развода, давай начнем с этого.
Давай.
Не то, что там кто-то кому-то изменил, или мы там поругались, а просто как бы, ну, изжили отношения наши.
Угу.
То есть мы живем как... Ну, как приятель, как друзья.
Угу.
Ну, интимной близости, понятно, никакого романтизма уже нету. Да, наверное, 90% семей так и живут.
Да.
Состариваются в таком формате. Но мы что-то подумали, что, наверное, это не наш путь.
Это круто.
Изначально была задумка, что мы просто разъедемся. Как бы, ну, купим 2 квартиры там для жены и детей, и для меня. Там дети где хотят, там и тусуются. А потом подумали, что... А, кстати, когда вот мы решили...
Угу.
И мы уже, ну, начали продавать дом, а он не продается. И такое ощущение, что как будто бы нету точки во всем этом, ну, в наших отношениях. Да. И поэтому не движется продажа дома. И мы в какой-то момент просто давай формально завершим наши отношения. И что ты думаешь, как мы только это проговорили, какие-то движения начались по продаже дома. Да. На этом мы решили.
Это круто.
В принципе, ничего в наших отношениях сейчас не поменялось. Мы также общаемся, также можем позвонить друг другу в любой момент, также совет там, спросить еще что-то, может, помощь, если надо. Просто живем порознь.
Это круто, что вы сумели признать это. Ты как-то сказал, большинство семей вообще это не признают. Они живут до глубокой старости.
Даже, может, и признают, но просто... А что? А
не хотят ничего менять.
Да.
А прикинь, у человека появилась бы новая квартира. Нива. А так живешь, да?
Ну так себе перспектива.
Да, ну нет. Слушай, ну круто. Ну на самом деле я же тебя вообще поддерживал 100%.
Да, тебе респект за это.
Не, на самом деле я просто... Я бы сам развелся, если бы не любил свою жену. Но мы с ней разговаривали об этом, кстати. Ну то есть мы не видим ничего плохого в разводе. Ну то есть если отношения устарели, если ты не видишь в них смысла, то ты ведешь и разводишь, не надо придумывать чего-то.
Да, конечно.
Ну хотя есть смысл что-то возобновить, если ты видишь в этом смысл. Ну, хотя бы попытаться найти
смысл. Если есть желание.
Если есть желание. Ну, желание тоже можно зародить. Но не нужно как бы через себя переступать в этом смысле.
Согласен. Насильно мил не будешь.
И на самом деле многие разводы сейчас происходят по причине «а я могу жить лучше». Главное не ошибиться в этом смысле, потому что многие люди говорят о том, что вот у меня все хорошо, но может быть еще лучше. И они разводятся. И, как мне кажется, они могут в этом смысле совершать ошибку. Потому что их развод — это просто желание, может быть, что-то улучшить. А в итоге они могут вообще ничего не улучшить.
Все может быть.
Окей. И еще одна тема, которую я хотел тебя спросить. Ты сменил сейчас сферу деятельности. Еще у нас за 3 недели произошли максимальные изменения, и все связанные с тобой. И, ну, попутно вообще с нашим общим делом, потому что офис появился, вот это место. Вообще, кстати, кто слышит, наверное, слышит небольшое эхо, а может быть и большое. Я надеюсь, вас это не очень сильно потревожит. Мы постараемся привести все к тому, чтобы у нас не было этого эха, высушить комнату. Но у нас все сейчас будет завязано вокруг подкастов, вся наша работа. И, Игорян, кем ты стал?
Монтажером.
Редактором и монтажером подкастов.
Ну,
да.
Пока не стал. Я только вхожу в эту деятельность. Но по первым ощущениям такой... Ты знаешь, я много думал, а не придумал ли я себе это. Угу. Не бегу ли я от предыдущей своей деятельности куда-то, лишь бы куда-то. Ну, вроде мы подкастами занимаемся, давай-ка я попробую здесь. Но так было до того, как я получил первый заказ и до того момента, как я сел непосредственно монтировать. И когда вот я нахожусь в процессе, ну, я получаю удовольствие. Uh-huh. Такое ощущение, что как будто бы я бог в этом, и я принимаю решение, что будет в этом подкасте сказано, а что как бы будет вырезано.
Да.
Может, это я неправильно к этому
это правильно.
Подхожу, но такое ощущение, как будто ты такой важный.
Да.
Важность моя. Вот, наверное, для меня это важно, простите за тавтологию, и испытывать важность в чем-то. Да. Прикольно.
Я рад, на самом деле, знаешь, такое ощущение, что вот эта вся движуха, она появилась благодаря тому, что произошли изменения в жизни, конкретно твоей, потому что вообще подкасты же у нас с 2018 года, и вообще ты никогда не думал о том, что ты можешь их монтировать.
Вообще никогда.
Да, здесь как-то вот оно само пришло, и это реально может стать профессией и делом жизни.
Согласен. Теперь главное побольше заказов.
Да. Если вам нужно смонтировать ваш подкаст, вы знаете, к кому обращаться. Ссылочка будет в описании этого выпуска.
Да, буду рад сотрудничеству.
Что-то еще?
Давай о тебе поговорим. Что у тебя изменилось помимо студии?
Ничего не изменилось, абсолютно ничего. Вот как я жил тем, что я хотел найти помещение, я его нашел. Сейчас думаю о том, как это помещение оставить у себя.
Да, кстати, Диман мыслит масштабно.
Да, мне хотелось бы его купить. И поэтому сейчас мы как бы идем в это направление. Ну, получилось это или нет, мы обсудим чуть позже.
Да. Я, кстати, зарегистрировался в Тиндере вчера.
Так, давай-ка. Вот эту тему надо, кстати, отдельным выпуском делать. Согласен?
Окей, ну тогда это будет тизером.
Да-да-да.
Чем это вы занимаетесь, Иван Семенович?
Ничем.
Это что у вас?
Пирог с капустой.
А сейчас, ребята, у нас будет беседа с психологом, с нетрадиционным психологом, как она себя позиционирует, Катя Золотарева.
Ну что, Катя, привет.
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 Привет, привет.
Знакомься, Игорь, это Катя.
Очень приятно.
Вообще-то мы с Игорем давно знакомы.
Во-первых, мы давно знакомы, а во-вторых, мы сегодня завтракали уже и в течение часа общались, обсуждали всякие вопросы, которые мы будем обсуждать сегодня в подкасте.
И не только.
И не только. Катя, расскажи, кто ты?
Я Катя Золотарева. Я психолог. И на самом деле не очень давно практикующий психолог, так вот качественно, наверное, года полтора-два. Я долго к этому шла, но пришла в итоге в таком режиме.
Какой ты психолог? Гештальт, терапия?
Ой,
нет?
Я сейчас не буду высказываться, да, на это направление.
Это, знаешь, это есть...
Или такой себе.
Это есть мем, когда гештальт-терапевт не проверяет действенность своей методики. Любые психологи, они проверяют действенность своей терапии, а гештальт-терапия вообще не нуждается в проверке, потому что она и просто есть.
Это выгодно быть очень.
Да-да-да.
Я с большим уважением ко всем психологам, ко всем моим коллегам отношусь, поэтому про направление могу говорить только... То, что мне нравится, то, что у меня работает. Я не традиционный психолог, потому что я применяю абсолютно... Вообще, честно говоря, могу признаться... Упустим этот момент.
Препараты.
Грибочки.
Я не верю в чистую психологию. Мне кажется, она сейчас, в наше современное время, не работает, потому что или работает очень долго, а у меня нет столько времени, поэтому я ищу всегда быстрые, эффективные методы. И все проверяю на себе. То, что на мне сработало, могу давать в мир. И я работаю с точки зрения психологии, какого-то момента работа с энергией, можно это назвать, там, может быть, эзотерикой, там, какой-то волшебство магии. Но, по крайней мере, они довольно объяснимы, эти инструменты. Когда я получаю еще и результаты у клиента, все, я вообще расслабляюсь. Да, значит, можно.
Можно за это брать деньги.
Можно за это брать деньги, да.
А давай какой-нибудь топ твоих методов.
Топ моих методов – это психосоматика, работа с телом. И я когда познакомилась с тем, что через тело мы, во-первых, можем все о себе узнать, понять, что нам делать в дальнейшем, все, так скажем, все наши страхи и переживания запакованы в нашем теле. Научившись общаться с собой, со своим телом, мы можем ответить на любые вопросы. Идти туда или сюда, как это убрать, мешает это в жизни или не мешает и так далее. Жить с этим или с другим, в общем, без разницы. Даже по телу можно проверить, стоило ли нам здесь собираться, по сути.
Давай проверим. Вот давай
сейчас?
Еще два метода, и дальше будем проверять каждый метод.
Второй метод. Подождите, дайте, соображу.
Нейрорисунок.
Ну, нейрорисунок, нейропсихология пусть будет, потому что это как раз-таки из серии непонятных и очень быстрых инструментов. Может быть, это уже и звучит так смешно, давай порисуем нейрорисунок. Ну, блин, черт возьми, он каким-то образом работает. Мне нравится, что вот это максимально простой метод. Какой еще?
Давай начнем с психосоматики тогда. Вот как нам понять, надо ли нам было сегодня здесь собираться? Для этого визуал нужен какой-то, или мы просто можем...
Вообще без визуала можно... Дам такой легенький инструмент для всех. Мне кажется, Игорь, я могла... Мне кажется, я тебе рассказывала про него. Можно прям закрыть глаза и сказать вслух. Сейчас зима.
Сейчас зима.
Вдох-выдох, и отслеживаешь реакцию тела. Потом сейчас лето.
Сейчас лето.
И отслеживаешь реакцию тела. И в зависимости от времени года мы называем то время года, которое противоположное, а потом то, которое сейчас. Были ли какие-то ощущения?
Я могу себя убедить в чем угодно.
И вообще была разница, по крайней мере?
Нет, окей, ты имеешь в виду, что... Я понял тебя. Ты имеешь в виду, что если я говорю «зима», то я могу чувствовать, что я сам себя обманываю, что сейчас не зима, правильно?
И ты в этот момент чувствуешь все, что угодно. Ты точно так же можно проверить. Например, меня зовут Маша, ты говоришь вслух.
Типа я обманываю себя.
Да, ты заведомо говоришь неправду и чувствуешь реакцию своего тела, а потом ты называешь свое имя. Я Дмитрий.
Я понял.
Дима.
И поэтому
и тогда... реакцию своего тела. Фишка в том, что через вот эти ощущалки можно себя раскачать, свое тело, на то, чтобы понять, когда твое тело говорит, да, это истина, да, это правда, или нет, это ложь. Это тонкие моменты. Некоторые говорят, ой, там что-то у меня там холодок по телу, когда неправда. У кого-то в груди там расширяется, когда правда. У кого-то руки могут отреагировать, у кого-то ноги. И фишка в том, что ты таким образом сонастраиваешься на себя. В нужный момент времени ты задаешь себе вопрос, это мое или не мое, и сверяешься по реакции тела. Заходишь в этот офис, так, мое, не мое, и начинаешь свои ощущения считывать. И таким образом полная ответственность на тебе. Тебе не нужно подтверждение огромного количества других специалистов, психологов, астрологов, гипнологов, гадалок и так далее, потому что ты в доверии к себе.
Ну смотри, я с тобой согласен, у меня так работает, действительно. Но другой человек скажет, ну, какой-то булшит. Типа, чего? Себе доверять?
Тогда как я это? Задам вопрос, тело? А у вас что работает? На самом деле у каждого человека
У человека
есть
работает
какая-то...
система. Ну, да, типа он проверил данные. Вот данные, которые он может посчитать, увидеть и ощутить в физическом мире.
Но у меня такой вот тогда вопрос. Если всегда постоянно слушать себя, то зачем тогда нужны вы?
Психологи, ты имеешь в виду? А я заинтересована, моя самая основная задача — научить человеку слушать себя. Я вообще не заинтересована в том, чтобы ко мне пришел клиент и до конца жизни раз в неделю ко мне ходил. Потому что мне это неинтересно, меня затошнит само в первую очередь.
А деньги?
Да у меня интерес, азарта помочь человеку больше, чем деньги. Деньги для меня приятный бонус. Некая такая раскачка себя, что я умею зарабатывать, да, еще на любимом деле. А я в это дело пришла в первую очередь из-за интереса, из-за вот того, что у меня в теле отзывается, а не из-за того, что мне там бабосы нужны были, например. Поэтому у меня абсолютно отсутствует интерес вот в постоянных проработках.
Слушай, ну я вот могу сказать про себя, что я не умею слушать свое тело.
Ты в танке.
Я вообще как бы...
Вообще в танке.
Не пробивной. Да и, кстати, и ты меня тоже не пробила.
А я тогда еще была не такая опытная. Приходи сейчас, я тебя пробью.
А когда ты к ней ходил? Полгода назад?
Год, наверное, или полтора.
Осенью.
Год назад.
А, давно, да.
Октябрь.
Я еще нейрорисунок даже не знала тогда.
Ну, на нейрорисунок я тоже к тебе приходил.
Ну, у тебя же сработало.
Сработало,
вот
да.
И
это правда.
Послушайте первый выпуск первого сезона.
Да, там было об этом.
Даже я его послушала ради моего любимого слова.
Телевизор.
Ну, короче говоря, мне кажется, научившись... В твоем случае, Игорь, доверять себе больше.
А как это доверять
и
себе?
Вот как... Да надо этому научиться, я тебе на пальцах не расскажу. Но вот это какая-то некая интуиция, когда вот я просто знаю, и все, когда я не сомневаюсь.
Все просто говорят, вот слушай себя, я там, ну кто-то пример приводит, я вот слушаю свое тело, у меня там такая-то реакция на это. А как это? Я вот не... Все эти люди говорят, а я не понимаю, как.
Потому что ты стоишь на таком неверии. Ты вот застрял в состоянии, у меня это не работает, я в это не верю.
Слушай, ну нейрорисунок я тоже в него не верил. Но он когда сработал, я в него поверил.
Но ты же не практикуешь, ты же все равно ржешь над этим.
Подожди,
над этим,
а кто тебе сказал, что я не практикую?
Ты в подкасте говорил, что ты не рисуешь.
Не, он рисует.
Что ты два раза нарисовал.
Рисует.
Не, рисует.
А ты сейчас практикуешь? Ну, расскажи, что-нибудь у тебя получилось еще?
Когда продавался мой дом,
так.
Я рисовал, наверное, рисунок на этом.
И пошла тема?
Слушай, ну, он продан, и как бы можно связать эти два события, а можно и не связать.
Но я не буду это
Слушай,
делать, да?
Ну, во-первых, ты подал объявление.
Не-не-не, именно когда уже он продавался.
Ну.
И когда...
Ну, как бы он же все равно продался, ты подал объявление, ты сделал шаги, причем тут нейрорисунок.
Ну, когда какой-то стопор был... Я думаю, ну надо нарисовать, чтобы, ну, вдруг поможет.
Да фишка в том, что это не инструмент, типа вот я порисовала там каля-маля, и после этого мне делать ничего не надо. Это инструмент, который помогающий сдвинуть пространство в нужное направление. Это вот как дополнительное...
Короче, он не сделает за тебя что-то.
За тебя нет, но он поможет, условно говоря, открыть закрытую дверь. Ты все равно продашь дом, но ты будешь головой в дверь или в стену долбиться, например, год и два. А здесь она просто откроется, и это будет легче.
Ускорит
примерно
процесс.
Ускорит. Вот, фишка в том, что я же топлю за быстрые процессы, поэтому я могу, ищу и применяю очень странные инструменты, Например, нейрорисунок, например, Access Bars, это, знаете...
Это уже третий метод, ты вспомнила его.
Я вспомнила его, думаю, что ж я вообще делаю.
Access Bars, это что такое?
А это американская методика, где лежит клиент. И да, я к ней также относилась. Я к ней также относилась.
Я шучу,
что-то там они закладывают нам, непонятно. Ну, прикиньте, вот лежит человек, я нажимаю ему там какие-то точечки на голове, и у него там мысли очищаются, и изменения есть.
Прикол.
Ну, прикол, но вроде хрень полнейшая, но работает.
Вот смотри, ты перечислила
три
своих метода основных, но у тебя, скорее всего, их гораздо больше.
Еще есть РПТ, это тоже быстрые изменения жизненные.
Вот смотри, когда к тебе приходит человек на консультацию, ну, допустим, вот я к тебе приходил,
да.
Консультация длилась, два часа.
Ого!
Да.
Охренеть.
И смотри, ты попробовала на мне один метод, ты попробовала второй, ты попробовал третий.
Да. И ни хрена не сработало, да?
И не говорит ли это о твоей некомпетенции? Ну, то есть, как я себе представляю? Я прихожу к психологу, у меня нету 2 часа свободного времени, я бизнесмен, допустим. У меня есть 40 минут. И когда я прихожу, и мне начинают навешивать какие-то методы, и они не работают, а тогда давай попробуем другой. Как я вижу? Я прихожу, ты такая меня, может, мы с тобой побеседовали 5 минут, ты такая, вот с этим человеком сработает вот этот метод. И уже непосредственно его применять. А то выглядит так, как будто ты не знаешь, что может мне помочь, и давай вот все свои наработки как бы на мне тестировать.
Вот мне сложно сказать, потому что, видишь, ты давно у меня не был, у меня уровень прокачанности изменился, и, может быть, уже был бы другой формат. Это первый момент. Второй момент, почему у меня получается так долго, потому что мне хочется как бы один раз, да, и качественно сразу проработать, сразу сдвинуть человека с места. 40 минут или час работы, тогда это, скорее всего, вариант пакетной работы. Ну, условно говоря, там человек 40 лет копит в себе какие-то травмы, переживания и хочет прийти и за час, желательно быстро, вдруг там колоссальные изменения в жизнь привнести. И здесь, скорее всего, все равно за один раз не получится. Здесь нужна терапия, нужен некий блок. Поэтому можно это час делать еженедельно. Ну, допустим, дай мне там 2 месяца. А мы, по-моему, пару раз, да, встречались с тобой. И, конечно, есть вот этот момент, когда специалисты первый там час-два вот в принципе просто разговаривает с человеком для того, чтобы понять, а что там, где болит.
Ну да, первая встреча 100%.
Да, да.
Без терапии уже даже, просто знакомство.
Да, но было две встречи, и они, в принципе, друг от друга ничем не отличались.
Но это всего лишь 2 встречи. Я понимаю, о чем ты говоришь, но это ни о чем не говорит, на самом деле.
Ну ладно.
Ну да, был такой момент, что я реально переживала в работе с Игорем. Знаешь, у меня был такой внутренний интерес, что, не вот посторонний с улицы, да, хороший человек, и мне очень хотелось помочь. Может быть, здесь это, да, тоже сыграло роль, что я там тебя аж там 1.5-2 часа мутузила с какой стороны.
Или ты как ребенок бегала и показывала все свои игрушки. Типа, смотри, Access Bar.
Да, и так было. Но смотри, фишка в чем? Когда к тебе приходит человек с большим... В психологии это называется саботаж или самосаботаж, или броня. То есть вот в человеке вот такая суперброня, толстая. Глядя на Игоря, ее видно.
Спасибо.
То есть ты довольно такой жесткий, непреклонный товарищ.
Я очень сложный человек.
Вот, поэтому надо и с этой стороны прощупать, и с этой, и так поговорить, и так, потому что мне не хватило этого времени нажать вот на болевую точку. Ты сам этого не захотел в плане того, что ты съехал с темы со словами обесценивание, мне это ничего не помогло, это все фигня, я пошел дальше.
Я такое говорил?
Ну, ты говорил о том, что так у меня результатов нет, ничего не изменилось. Я тогда тебе, что по-другому, как изменилось? Ничего не изменилось, ничего.
Я домой пошел.
А мне просто времени не хватило. Это первый момент. Или второй момент, у тебя, например, все-таки есть желание, этот специалист ничего тебе не дал, но у тебя есть желание, чтобы у тебя пришли изменения, и тогда ты ищешь того самого специалиста, который тебе эти изменения дадут. И это могу быть абсолютно, там, не обязательно, что я. Ну, понимаете, это вот как жену подбирать, да, может быть, нужно перебрать несколько женщин.
А надо?
про психолога?
Нет, жену. Ну, женщин надо перебирать, чтобы подобрать себе жену. Или один раз влюбился.
Слушай, ну, мне кажется, на свидание походить...
А вдруг ты ошибешься?
На свидание походить, пообщаться 100% надо.
Ну, ладно.
Я противница того, чтобы там пожить с кем-то, там, год там попримерять. Вот это я не понимаю. Мне кажется, вот более короткого времени точно будет достаточно.
Смотри, ну, вы, если возвращаясь к психологу, то есть это всегда работа двоих человек, то есть клиента и психолога. Если один из них закрыт, то ничего не получится.
С одной стороны, это мастерство психолога раскрыть человека, который закрыт. Ну, психолог вряд ли закрыт, да? Ну, хотя у психолога тоже будет момент, может быть момент, что мне неприятен этот клиент, или я не понимаю, что ему дать, давайте расстанемся. И может быть, этот разговор может быть там на берегу.
Да, а может быть такое, сейчас извини, у психолога у самого какая-то травма, и приходит клиент с аналогичной травмой.
100%.
Как это? Перекладывание, проектирование, как это называется?
Да, ну проекция. Да, проекция.
Вообще
да.
Считается в классике жанра психологии 3-5 лет к тебе приходят клиенты, которые сигнализируют о твоих травмах. Поэтому и рекомендуется психологу тоже находиться...
Супервизора иметь, или как он, супервайзер?
Да, или супервизор, или ходить на личную терапию для того, чтобы то, что выявилось, сразу же отрабатывать. Есть
сразу отрезать.
Практика.
Смотри, вот иногда женщины, которые приходят к мужчине-психологу, проецируют на него сексуальное влечение. Ну, правильно я говорю?
И это я встречала, да.
А у мужчин к женщинам-психологам такая есть? Тенденция.
Ты знаешь, так я интересные фишки встречала, что вроде как мужчина-психолог может сказать, нет, я независимый, я бесполое существо, я просто работаю. Но на самом деле запускать вот эти моменты, чтобы там, допустим, клиентка влюбилась в него или почувствовала какую-то отцовскую любовь, или вот то, чего у нее нет в отношениях. Кто-то
в смысле,
это делает.
Он сам это может сделать.
Он может это провоцировать, да. Я встречала такие случаи в практике у коллег.
Автоматически может это происходить? Ну, типа, просто произошло.
Да, 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 может тоже. Угу. Конечно.
А у тебя было в практике
Кстати,
такое?
Кстати, да.
Нет?
Что мне, например, клиент-мужчина понравился?
Нет, или... не тебе, а клиент-мужчина тебя рассматривал. Да, да, да.
Не было.
Не было?
Может, ты просто не прочитала?
Нет, просто интересно, как это. Вот обычно говорят, что у клиенток к психологу-мужчине такое проявляется. Интересно, как в обратную сторону.
У меня был клиент, который мне говорил, Екатерина, я там вас так люблю, когда... И на это я сразу давала жесткое обрубление. Я жестко обрубала эту фразу.
Обрубление, хорошо.
Хорошо слово было, мне понравилось.
Со словами, я запрещаю вам в меня влюбляться.
Как будто из 19 века, да?
Ну, на самом деле, сработал. Потом мне клиент говорил, я знаю, что вы мне запрещаете, но я все равно хочу вам сказать, там, что вы мне очень помогли или спасли.
А почему ты запрещаешь?
Ну, это уже была игра.
Ну, чтобы не продолжать.
А потому что тогда не получилось бы работы клиент-психолог. Да.
Я просто могу описать свой опыт, когда первый раз я к тебе собирался идти. В этот день вообще у меня... Ни с того ни с сего началась аллергия. У меня все потекло просто.
Угу.
Ну,
я
слезы,
помню.
Сопли.
Я помню.
Прикол.
Я сейчас такой думаю, ну вот как? Она молодая, симпатичная девушка. Как я вот пойду сейчас такой вот туда?
Когда сказал симпатичная, сразу понятно, что ты не молодой.
Спасибо, что подчеркнул это. Был вариант вообще не идти. Просто съехать как бы с этой темы. Я просто не знал, как я себя поведу там. Если я пошел к мужику, там все понятно, как бы, ну, ничего такого бы не было. А вот как было бы, если бы я пошел к тебе?
Но тут же сказывается,
был страх.
Сказывается то, что ты мало общаешься с женщинами. Ну, когда ты находишься в браке, так или иначе, ты как бы, ну, очень мало общаешься с противоположным полом.
Ну, есть такое, да.
И поэтому ты
на короткой
как бы,
дистанции.
Да, и поэтому ты так вот рассматриваешь, как мне кажется.
Не, просто еще одно дело просто пообщаться, а там же надо какие-то свои... Боль какую-то свою говорить, какие-то свои
вроде
секретики.
Вроде как открываешься, вроде как раздеваешься, правильно?
Да-да-да.
Вот честно говоря, мне кажется, вообще решение мужчины пойти к психологу, угу, это сверхсильное решение, потому что у мужчин это не так принято, ну, по крайней мере, в нашей стране.
Не так принято решать вопросы.
Не так надо решать вопросы, да?
Да, чем у девушек, потому что девушки более как-то эмоциональные, им нужны там подружки, плечо там и так далее. А у мужчин там я все в себе, тем более вот если взять Игоря, который в принципе такой...
Ну, я сходил, и все равно я все в себе.
Мало ходил.
Приходи еще. Я могу сказать со своей стороны, взять психологию и уровень энергетики, что процесс очищения и процесс обострения боли, с которой ты планировал поработать на тот момент, уже запустился до начала нашей встречи. Это как раз-таки твоя аллергия, которая обострилась. Ну, то есть как раз-таки я возвращаюсь к психосоматике и к нашему телу. Наше тело уже начинает сигнализировать, что что-то меня впереди ждет, и я уже реагирую. Часто бывает, что до меня не доходят клиенты, поэтому я начала брать предоплату, чтобы был какой-то некий аргумент, все-таки дайте, я уже деньги заплатил, да? Потому что там кому-то в туалет побежать срочно надо, у кого-то из носа потекло, кто-то заболел, у кого-то ребенок. Это вообще классика жанра такой, такого вопроса, потому что, представляете, я буду двигать ваше тело, я буду двигать ваше сознание, и что-то у вас изменится. Представляете, как физика реагирует на то, что «А, нет, пожалуйста, не трогайте меня, мне в своей скорлупке очень комфортно и удобно, я не хочу ничего менять». А вдруг что-то будет хуже, хотя на самом деле...
Будет по-другому.
По мне, да, любые изменения — это лучше, чем застой вот в своей норе.
А лучше ли, Кать? Ну вот смотри, вот человек иногда живет, ну, с какими-то там заболеваниями, которые его... периодически беспокоит. Ну, знаешь, бывает такое.
Понятно.
Бывает, вскрывается
физически
какая-нибудь...
Физически или эмоционально, без разницы.
А потом что-то вскрывается, и все понеслось по накатанной, и еще хуже стало. Это как у меня мама все время говорит. Я вот на массаж не хожу, потому что если меня там помассируют, что-нибудь обязательно вскроется и будет болеть. Зачем мне это надо? Вот так она говорит.
И здесь, мне кажется, момент самоубеждения тоже работает. Если настраиваться на то, что мне будет... меня вскроется, и мне это в минус будет... тогда по-любому выстрелит минус. А когда ты настраиваешься на то, что мне это во благо, даже если сейчас поболит и будет какое-то обострение, а лечение — это всегда через обострение, это классика жанра, но все-таки нам надо нажать на болевую точку для того, чтобы осознать и выздороветь. Но очень редкий случай, я не встречала такого, когда человек просто вот так вот взял и через здоровье ко всему пришел. Я просто осознал. Все-таки нам надо какого-то
пинка,
да, по голове дать, чтобы вот как-то осознать, все, черт, мне надо все менять. Это нам более привычная история, чем... Да, я понял там свои ошибки, осознал, и все, я от них избавился.
Всегда ли человек, говоря вот эту фразу, действительно осознает?
Да нет, конечно.
Вот смотри, после твоей консультации я, в принципе, тоже мог сказать, блин...
Что-то я осознал.
Да, но...
И это дальше твой выбор. Да, я осознал, хочу поменять, или да, я осознал, и мне в этом комфортно, я остаюсь дома.
А если я не осознал?
Не захотел осознать. Ты застрял в своем неосознании. Ну, блин, тебе там удобно, там офигенно удобный диван.
А если я понимаю, что мне там неудобно, но я и не осознал, как мне выбраться из этого?
Да дальше твое желание. Ну, например, я тебе не подошла, я не смогла тебе там нужного уровня пендель, например, дать, да, если тебе пендель нужен, или там поглаживание. Ну, ищи человека, который тебе в этом поможет. Или ищи место, которое тебе это поможет. Может быть, это какие-то, я не знаю, тренинги там, книги, да, ну, все что угодно. Я, кстати, хотела свои ощущения рассказать на тему того, что...
О, классненько, давай.
Когда ты ко мне приходил. Ну, я еще раз повторюсь, что это практически начало моего пути карьерного было, и Игорь был первый мужчина в моей жизни в этом плане. Я, конечно же, очень...
Слушай, заметь, я не сказал, что это была неудачная консультация, или мне что-то не понравилось. Я просто сказал, что она...
Но для меня это был сложный...
А Катя это скажет.
Для меня это был сложный опыт.
Я просто специально сказал перед этим, чтобы не думалось.
Честно признаюсь, я не чувствовала себя там суперкомфортно, расслабленно, гей, там, давай я сейчас тебе с тобой круто проводим. Ну,
аксесс-бар тебе сейчас.
Ну, потому что для меня это было начало пути, конечно,
это
я...
Это первое то, что было.
Ну, по крайней мере, приятное ощущение, я точно знала, что я организую.
Через физику надо идти.
Через физику, да. За головушку потрогала, ну, хоть и это хорошо.
Массаж головы.
Хоть в этом чувак расслабится, да.
Да-да-да.
А так, конечно же, я тоже переживала, дам ли я результат. Почему-то у меня есть заточка, что мне нужно дать результат, чтобы человек действительно разрешил, результат какой-то получил классный. Сейчас я уже на самом деле порасслабленнее к этому отношусь, потому что я понимаю, что ну, это выбор человека. Но хочет он этот результат, он его получит. Не хочет, хочет он застрять. Он будет и меня осуждать и говорить, что нет, это все фигня, ничего не сработало, и нейрорисунок, что хрень, и эти точечки на голове фигня полная. Потому что это крутая, удобная позиция. Классно быть в ней вот правым.
Согласен.
Поэтому, конечно, я там вот прям очень старалась. Сейчас бы, может быть, я бы...
Так отдай.
Пенделя дала бы по-другому.
Слушай, я же пошел учиться на коуча. Я решил, что я теперь буду... Во-первых, я, когда учился... Мы вообще с Игорем психологи. Вот ты психолог год все или полтора года, а мы с Игорем психологи по призванию.
Причем классическое.
У вас образование
психологи? Нет, мы педагоги-психологи, да, вообще.
В общем, мне можно с вами еще и советоваться.
Нет, мы все забыли.
Не рекомендую.
Так вот, когда я закончил обучение, я решил, что хочу помогать людям работать в психологии. И узнал о таком методе, как коучинг.
Я им в 15-м году тоже обучалась, да? В Эриксоновском. Да.
А, Эриксоновский. Угу. Вот. Но тогда почему-то у меня все это дело не пошло, потому что, ну, я сам себе был еще такой непроявленный чувак, и по деньгам ничего не получалось. Я все это задвинул и вернулся к этому вот год назад. И я решил, что класс, я буду коучем, почему нет? Хотя сначала хотел психологом, но на психолога там год обучения ускоренное, а коуч — это все полгода. Пошел обучаться, и мне действительно в каком-то смысле это помогло в понимании того, что мое мышление и мышление другого человека не совпадает, мы вообще по-разному можем смотреть, и мне это помогло именно в межличностном общении. Но мне было скучно по той причине, что я люблю людей провоцировать на изменения, а коучинг подразумевает, ну, это разные методики, но в основном подразумевает, что мы ведем клиента потихонечку, размеренно, значит, следуем за ним вот это все.
Да, там есть такая фишка. Я в тебя верю, ты герой, у тебя все получится, давай, давай.
Ну, примерно, мне как вот, тренер.
Мне вот в этом плане, я тебя прекрасно понимаю, потому что я тоже люблю больше провокации.
Да, да. И ты сидишь, слушаешь его, вот, а у нас практика была когда, и ты сидишь, вот слушаешь, и нельзя,
и
вот, и нельзя как это, директивность проявлять, нельзя направлять.
Как я тебя понимаю.
Идешь за этим клиентом, уже скучно, он там выбирает себе собаку, например. И ты слушаешь, как долго он выбирает себе собаку. Но вот это вот мне было скучно, и я понял, что это вообще не моя тема. Но вот для себя я получил много. Я ушел с обучения через 3 месяца.
Слушай, а может коуч ускорить процесс? Ну, например, вот клиент хочет выбрать что-то. И вот он размышляет над тем. А коуч может какими-то...
Ну вот директивность, наверное, это один из...
Чтобы или, он или быстро принял решение.
Или метод обратной связи. Там, можно я поделюсь с тобой там, своими мыслями? И ты говоришь, да, конечно, я тебе рассказываю, как бы тебе быстрее добраться, да, с позиции моей экспертности. Но опять же таки, я понял, что моя экспертность может не совпадать вообще с экспертностью человека. Или вообще я могу не понимать ситуацию, только со своей колокольни. В общем, это сложный момент, и мне показалось, что я абсолютно не коуч и не психолог вообще в этом смысле.
И ты бросил обучение?
Я бросил, да.
А я наоборот, из коучинга все-таки пошла в психологию, потому что абсолютно согласна, что мне не хватило вот какого-то такого пожестче позиции, чтобы вот вытащить человека из той лужи, в которой он сидит, потому что он там может просто с упоением долго находиться. Мне кажется, что вот эти внутренние переживания и боли у человека иногда такие сильные, что просто вот каким-то классическим ведением коучинга...
Ну... И тем более людей в России. Люди в России понимают только страдания и пинки,
и
как
пинки,
мне кажется.
Да.
Ну и вообще не принято в России ходить к психологу. А давай поговорим немножко про психосоматику.
Угу.
Вообще, что это?
А мы же говорили уже. Или ты хочешь еще подробнее?
Я хочу потом... Следующий, да, вопрос будет.
А, окей.
Но психосоматика — это проявление болезни, которое можно определить от психологического напряжения. То есть какое-то напряжение есть с точки зрения психологии в жизни человека, которая дает реакцию тела в виде какой-то болезни.
То есть смотри, у меня заболела поясница, допустим. Да. 50% это то, что я ее потянул, ну, физически.
Да.
А 50% это то, что...
По процентам не могу
ну,
сказать.
Ну, допустим, так,
иногда,
примерно.
Иногда огурец — это просто огурец.
А.
Но чисто...
Окей.
Как быстро она тебя вообще успокоила.
Но вот если хочется поразмышлять о том, что там у меня с поясницей, тогда бы я, как человек, увлекающийся и разбирающийся в психосоматике, я бы начала тебе задавать вопросы. А что у тебя с опорой? А есть ли у тебя опасения за финансы? Потому что поясница — это наша такая... структура, которая держит на все наше тело, наши внутренние органы. И это такое ощущение, что я твердо стою на ногах, я могу удержать себя. Вот это прям в прямом смысле опора. Где ты кому-то отдал свою или где-то потерял свое состояние устойчивости, от чего у тебя заболела поясница? Где у тебя там какие-то переживания за деньги, за то, что там тебе этого хватает, или волнуешься, что не хватает, что у тебя аж спина крякнула?
Я к чему все веду? Возможно, это сейчас я буду про свой пузырь говорить.
Давай.
Мне
мочевой?
Кажется...
Простите.
Да. Мне кажется, что...
Мы его вскрывать будем или нет?
Психосоматика сейчас просто в тренде.
Да.
И ты, ну, я опять же встречаю, например, кто-то что-то там говорит, да вот у меня там то-то болит. Нет, короче, у тебя все нормально, это у тебя от головы идет, это психосоматика. Так ли это? Как будто бы уже традиционная медицина, она уходит куда-то в сторонку.
В шапке профиля своего Инстаграма я специально написала слово «психосоматика», потому что она модная, да. И в тренде, и, может быть, это не всегда связано именно с психосоматикой, но это модно говорить. Я придерживаюсь позиции того, что во что веришь, что у тебя и работает. Если у меня работает, что я подумаю на тему там своей поясницы и там успокою себя, что там все нормально у меня с деньгами, и после этого я почувствую некое облегчение в пояснице, и мне классно будет думать, ага, психосоматика, я осознала, что там, что, и убрала этот симптом. У меня это работает, и я этим пользуюсь.
У тебя лично это работает, психосоматика?
Например, да. И когда я говорю очень убедительно клиенту, ага, у тебя вот это, то-то, то-то, mm-hmm. давай-ка мы это разберем, и у него уходит этот симптом, и у него это начинает срабатывать. Да круто! Пусть тогда он этим пользуется. У кого-то теоретически можно вот так вот даже интуитивно, человек не придет туда, где там ему плохо сделают, если только он не мазохист, и ему не хочется сделать себе еще хуже. Бывает, что у нас есть сбой программы, когда человек испытывает от того, что ему делают еще больнее, потому что он про это и сам говорит, вот я сюда приду, и мне хуже сделают. Вот пример твоей мамы. Может быть, у нее есть момент того, что ну, какой-то, да, травмы, где кайф от того, что больнее. Такое тоже есть, и это тоже прорабатывается. Я встречала такое довольно часто. Ну, условно говоря, когда люди там на войне там умирали, им же надо, или там в ранениях были, им же надо было как-то выживать. Представляете, как психика срабатывала, что мне хорошо в этом состоянии, потому что хоть как-то я выживаю. И, ну, хочешь не хочешь, вот у человека устанавливается вот эта история, что через боль мне нормально.
Смотри, а правильно ли это? Например, у человека заболели легкие.
Так.
Он вместо того, чтобы пойти к врачу...
Сделать КТ?
Да. Он идет, не, скорее всего, психосоматика. Пойду-ка я к психологу.
Коронавирус, не.
А с другой стороны, пока он тратит время на походы к психологу, блин, там корона уже развилась.
Я, честно говоря, не встречала таких клиентов, которые сначала шли к психологу, а потом к традиционной медицине. Чаще всего бывает, что обошел всех
когда
врачей.
Когда уже не помогает врачи.
Ну да.
Они... Уже подключаешь психосоматику. Но это в моей практике чаще.
Катя, у тебя же мама врач.
Да, да.
Как она относится к психосоматике?
Она положительно относится и поддерживает меня. И мы на самом деле с ней работаем в тандеме, когда дело касается психосоматики с детьми связанной. То есть я отправляю к ней ребенка, и она... классическую медицину включает, а я работаю с мамой и убираю у нее психосоматику, потому что все, что выдает ребенок до 12 лет, это некие вопросы у мамы в голове.
Прикольно.
Вот.
А почему не у папы?
А потому что ребенок сильно с мамой связан.
Если бы ты,
некая пуповина такая.
Сохраняется до сих пор, представляешь?
У папы одна функция. Да. Дать свой сперматозоид. Потом платить психологу.
Да-да-да. Либо алименты, либо психологу. Чтобы до алиментов не довести.
В любом случае платить.
В любом случае платить, да, по счетам. Поэтому я за традиционную медицину однозначно.
Но не за традиционную психологию.
Не за традиционную психологию, она не работает, по моему мнению. Ну, по крайней мере, может быть, очень долго. И, кстати, вот от своей мамы-педиатра, у которой классическое образование именно медицинское, я тоже получаю отзывы, что приходит к ней там пациент чаще всего, у детей, у которых проблемы с животами, а она всегда говорит, что вот, ну, все нормально, и по анализам нормально, и по состоянию, просто дело в голове.
Угу.
То есть вот классика жанра врача такой ответ давать.
Прикол.
Угу.
Давайте сейчас перейдем к еще одной теме. Но прежде я хочу тебя спросить. Угу. Ты преподавала в университете.
С 10-го года, да.
Прикол. А
экономику.
Экономику. Ты принимала экзамены, ставила зачеты и проводила лекции.
Да.
Как тебе в
и
этой
дипломы
роли?
И дипломы тоже принимала, и на защитах участвовала.
В ТГУ?
В ТГУ, да.
Как тебе в этой роли?
Я к ней очень стремилась. Почему я пришла в преподавание? Я с удовольствием, с восхищением весь университет смотрела на наших преподов, и угу. для меня они такие, блин, божествами были. Красиво одетые, высокоинтеллектуальные, угу. в пиджачках, с дипломатиками. Я думаю, боже, как вот прикоснуться круто вот к этому обществу. Ну и плюс вот этот момент довольно-таки свободного графика, что для женщины, да, наверное, классный вариант распределять своим временем. И я даже не задумывалась, я с университета точно знала, что я потом пойду в аспирантуру, защищусь и буду преподавать. Так, собственно, программка и сработала. Я через 2 года после окончания университета защитилась и осталась преподавать в университете. Я прям кайфовала.
А что, ушла?
Я ушла на 0,5. То есть
0,5
ставки нагрузки, защитилась, преподавала, и после этого ушла в декрет. Выйдя из декрета, я поняла, что структура образования...
А страна-то изменилась.
Страна изменилась, все изменилось, и я вообще попала не в то место, о котором мечтала, потому что вот этот творческий процесс работы со студентами, где ты вот там им их направляешь, предлагаешь им вариант, куда же они в будущем пойдут, какими они классными будут, как они определятся, ушел в рутину бумажной работы, которая там практически выкидывалась, новая назначалась. И я поняла, что студенты вообще задвинулись на второй план, мне это стало неинтересно. И я приняла решение уйти на 0,5 ставки, где оставалась работа только со студентами, а бумажная работа не входила в эти условия. Когда я себе организовала такой формат, мне стало опять комфортно, и вот сейчас до сих пор я преподаю.
Серьезно?
Да.
А где ты преподаешь?
В ТГУ, все там же, но вот на нагрузке, которая меня устраивает. Единственный момент, что я каждый год задаюсь вопросом, оставаться мне или нет, ну, потому что с сентября до июня, да, трудовой договор длится, потом вот 2 месяца перерыв на каникулы, и вот сейчас я опять нахожусь в таком состоянии.
Ты еще не продлила на год.
Вот я в состоянии продлить или нет.
Слушай, а какую тему ты вот сейчас, какую лекцию ты вспомнишь сейчас, последнюю ты читала?
Тайм-менеджмент.
А, тайм-менеджмент.
Да. Мне в этом году в первый раз дали 2 дисциплины, которые мои любимые из коучинга. Это тайм-менеджмент и личная эффективность, управление личной эффективностью.
Прикол.
Обожаю. Вот это
как
я кайфанула.
Как попасть к тебе на лекцию?
Позову вас.
Ну хорошо, смотри. Интересная тема. Родология. Как-то ты пригласила мою жену для того, чтобы составить карту ее рода.
Угу.
Я попал на эту тему угу. тоже. Я к этому отношусь скептически. Я это допускаю, но я не понимаю, как это работает. Единственное, что мне запомнилось, мне сказали, найди то место, где жил твой предок, в честь которого тебя назвали, приедь туда, и у тебя никогда не будет проблем с деньгами. И у меня вопрос... Как это работает? С чего вдруг-то?
Где пруф?
Интересная такая тема, что мы — это не только мы, но и в нас запечатана история наших предков. Хотим мы этого или не хотим. Знаете вот эту фишку, которую мы все с детства обсуждаем и которую нам внедряют в голову? А от кого у тебя носик? А на кого твои глазки похожи?
Это генетика.
О, фигура прямо от деда.
Ну да.
Вот,
а есть
это
еще яблоко от яблони?
Яблонька от яблони.
Но это уже про характер.
Смотри.
Ну, не,
точно,
не важно.
Точно так же, как генетика, наша внешняя оболочка, точно так же работает наша психика. То есть какой-то характер от того деда, какие-то там мысли от такой прабабушки, это вот точно так же вшито. Потому что физика — это не мы. Но физика — это вот маленькая часть нас. На самом деле ты закрываешь глаза, и у тебя там целая вселенная. Но это же тоже ты. И часть этого ДНК, часть этой вселенной вшита еще и от памяти предков. Но мы не можем быть от них отделенные, потому
что... Мой прадед был священнослужителем.
Так.
В Советском Союзе.
Так.
Откуда у него деньги? Ну, как работает эта идея, что я приеду, и у меня не будет проблем с деньгами?
Если типа... бы он хотя бы был финансово независимым каким-то.
Да, я понял. Генетический чувак, просто я приеду на то место и получу информацию, как мне быть, зарабатывать деньги.
Ну, понимаешь, это вот некий потенциал, который мы можем взять, такая некая сила, которую мы можем взять от предков. Вот я говорила только что про опору. На физическом уровне вот наш позвоночник — это опора. А на психологическом и с точки зрения родологии наш род, наша сторона мамы и папы — вот это и есть наша опора, наши предки — это наша опора. Поэтому, нарисовав нашу историю родологии, мы как будто бы встаем тверже на ноги, каждый занимает свое место, и... Вот такое возникает внутреннее ощущение, что я становлюсь, я про себя больше знаю, я знаю, кто я такой, мне есть на кого опереться, я знаю, откуда мои корни. Но это вот такое внутреннее незримое ощущение.
Типа уверенным становишься.
Внутреннее состояние, что я знаю, кто я такой. Ко мне приходят клиенты, там, например, там, папа с мамой в разводе, он ее там бросил, когда я еще не родился. И вот чувствуется, что у человека некий перекос, как будто он в вечных сомнениях, кто он такой, куда ему идти, а вообще идти или нет, он все время сомневается. Поэтому я топлю за полные семьи, что, чтобы не только там кайфовать в этой, да, жизни, а чтобы еще и потомкам нашим дать
облегчить
вот это облегчить жизнь состоянием того, что они знают, кто они такие. Ну, вот, вот это для меня важность такая есть. Вот. Поэтому, изучая свой род, ты даешь себе ощущение большей стабильности того, что ты знаешь, кто ты, откуда ты. А когда ты начинаешь знать, кто ты начинаешь круто этим управлять.
Ну как?
Например, ты знаешь, что там дед или прадед был священником, ты понимаешь, как он жил, чем он жил, о чем он думал. Представляешь, в то время идти наперекор принятым нормам, да?
Когда я не думаю, что вера... когда веру запретили, он такой, пойду-ка я наперекор. Мне кажется, он уже там был.
Дима, а чем ты сейчас занимаешься? Вся твоя деятельность не то, что наперекор.
Да ну, камон. Ребята, я работаю в современном мире. Тут нет ничего наперекор.
Она непонятная другим. Она твоя деятельность, вот подкаст мы сидим, пишем, скажи любому человеку на улице, она непонятная.
Это сегодня.
Слушай, сегодня. Ну так можно привязать все ко всему.
Да, а как по-другому?
А, ну вон, когда... Слушай, ну ладно. Нет, меня все интересует про деньги. Ну вот, ну подожди. Ну как у меня не будет проблем с финансами просто потому, что я приехал на то место? У тебя вообще просто есть ответ? Просто если ты скажешь, у меня нет ответа на этот вопрос, это будет тоже окей.
Это будет честно.
Это будет честно,
как
минимум.
Ну вот смотри, я не буду притягивать тебе вот за уши, типа, ну вот я так ощущаю, я так думаю. Хрен его знает, как это работает. Честно признаюсь.
Отмени мою консультацию.
Может быть, это ощущение такой, я не знаю, я на той земле постоял, я как будто вот получил информацию о том, как он тогда жил, а вот жил он именно так. Понимаешь, вот это какие-то такие незримые вещи, так явно необъяснимые, их только можно почувствовать и проверить. Ты же проверить хочешь? У тебя появился какой-то интерес, что
слушай,
я хочу это проверить?
Насчет
или
денег
нет?
У меня всегда есть интерес.
Понимаешь, тебя же это зацепило.
Съезди.
И у тебя включается вот этот момент. Блин, хочу проверить, а вдруг?
Да.
Едешь, проверяешь, а у тебя внутреннее уже вот есть вот этот момент программирования. Ну все, я съезжу, и после этого моя жизнь прям еще лучше стабилизируется. Ну пусть у нас работает в голове эта фишка программирования. Но она же работает. Ну, примерно вот из такой же серии. Пусть это так работает. Не загоняйтесь так сильно, люди. Мы слишком серьезно относимся ко всему.
Не, ну мы просто сейчас мифы хотим развенчать, да.
Развенчать.
Вот смотри, есть так... все время меня интересовал вопрос, вот коль Дима заговорил, что его назвали в честь кого-то.
Да.
Это вообще, ну, имеет какой-то смысл?
Если брать классику родологии, там говорится о том, что принято было раньше называть в честь кого-то, когда была преемственность деятельности. Например, там дед-кузнец, отец-кузнец, сын-кузнец. И тогда еще и одинаковым именем поддерживался вот это направление деятельности. Ну вот у нас, например, у меня дед-моряк, и сын у него Николай, и сын у него тоже Николай, и он тоже моряком стал. То есть вот я на себе, на своей семье вот эту преемственность профессии ощущаю.
Ну, Диман не стал священником.
А я подкастером стал.
Ну вот в чем фишка?
Так может, это одно и то же проповедовать?
Смотрите, в чем фишка, когда называют одним именем, но не перенимается профессия, в родологии считается, что наоборот лишается чести. То есть человеку с тем же именем, как будто вот он часть своего потенциала расходует на вот, так скажем, предка.
Что
ну,
делать?
Вот принято
выключать
называть
микрофоны?
Другими.
Все, сворачиваемся. Слушай, а ну я тут больше...
А это в деды, да? Деды?
Там прадед, что ли, да?
Ну,
я больше хотел узнать то, что говорят, как будто ты, ну, называя в честь кого-то, как будто бы ты...
Судьбу его.
Судьбу, да, его перекладываешь на... новорожденного.
Вот, это так и работает.
То есть и
ты
проблемы в том числе.
Перекладываешь судьбу и не даешь ему возможности самореализоваться и как бы вот...
Ну, то есть значит, это все-таки нехорошо так делать.
Ну, нежелательно называть, да. Если ты понимаешь, что ты хочешь профессию, бизнес и традиции все, ну вот прям передать ребенку, тогда да.
А если просто тебе нравится имя, и ты хотел бы своего ребенка так назвать?
Как, ну, тогда ты должен понимать, что часть его потенциала у него он не сможет реализовать.
А если тебе нравится имя актера, твой ребенок станет актером? Окей,
ну если он от него, то.
Поверь мне, Карлсон, не в пирогах счастье.
Ты что, с ума сошел? А в чем же еще?
Нужно сказать, что Катя одна из ведущих подкаста
«Профессия мама», да. Обязательно в описании к этому выпуску будет ссылочка на этот подкаст.
Подписывайтесь на нас с девочками. Мы там очень круто общаемся именно с точки зрения мамы в общении с детками. И это еще одна моя любовь и моя зона роста, честно признаюсь, потому что выстраивание отношений мне всегда тема была ближе и интереснее, чем материнство. И я, конечно, в этом подкасте много чему учусь у девочек в плане прокачки этой зоны.
Да, но про секс тебе там не дают сказать.
Да вообще,
это все позже,
зажимают. Зажимают.
А здесь ты можешь об этом говорить.
А здесь можешь говорить. Мы можем создать подписку платную и говорить про секс.
Приглашайте меня, я с удовольствием.
Катя, спасибо тебе огромное, что к нам пришла. Ты очень крутая. Респект.
Спасибо большое.
Да, очень,
я
очень
с удовольствием. Я с большим удовольствием с вами буду еще участвовать в любых ваших проектах.
Супер.
Больше всего на свете я люблю сладких мужчин, пирог с яблоками и имя Ролан.
Что ж, это был первый выпуск второго сезона подкаста «Пироги». Спасибо, что дослушали, если дослушали. Рады, если вам понравилось. Не рады, если вам не понравилось, но обязательно напишите свой отзыв, что не понравилось и что нам улучшить. Подписывайтесь на наши социальные сети, Инстаграм, Твиттер и так далее, для того, чтобы быть в курсе, о чем мы вообще вещаем, что мы вообще планируем. Также у нас есть Patreon, в котором вы можете смотреть дополнительный вид контента, который мы делаем. Это «Такие пироги». Это видеоподкаст, где мы отвечаем на ваши вопросы и рассказываем о своей личной жизни чуть подробнее, чем вот в этом подкасте.
А еще вступайте в нашу группу в Телеграм.
Да, в чатик.
Чатик.
Пироговая лавка. Там очень много всего интересного, разные люди, которые обычно молчат, но если кто-то заговорит...
Начинается жаркая беседа.
Спасибо за прослушивание. До следующей недели.
Пока.
Пока.